Всю последнюю неделю он задерживался после уроков зельеварения, надеясь загнать Лиз Норта в угол. Но профессор неизменно покидал подземелье с такой быстротой, что изловить его Гарри так ни разу и не удалось. Дважды он приходил и к кабинету Лиз Норта, стучался в дверь, но ответа не получал, хотя при втором визите явственно расслышал, как быстро приглушили старый граммофон. «Не хочет он со мной разговаривать, Гермиона!» Он же понимает, что я пытаюсь еще раз застать его в одиночестве и старается этого не допустить. Ну так продолжай попытки. Что тебе еще остается? Короткая очередь учеников, тянувшаяся к Филчу, который привычно прощупывал их детектором лжи, на несколько шагов продвинулась вперед. И Гарри не стал отвечать Гермионе, опасаясь, что его услышит смотритель. Он пожелал ей и Рону удачи, снова поднялся по мраморной лестнице, полной решимости, пусть Гермиона говорит, что хочет, посвятить час-другой выручай комнате. Как только вестибюль остался позади, Гарри вытащил из сумки карту мародеров и мантию-невидимку, а затем, став невидимым, пристукнул по карте, прошептал торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость, и внимательно ее просмотрел. Стояло воскресное утро. Почти все ученики школы находились в своих гостиных. Гриффиндорцы в одной башне, когтевранцы в другой, слизеринцы в подземельях, а пуффендуйцы в полуподвале близ кухонь. Кое-где попадались и одиночки, болтавшиеся по библиотеке или какому-нибудь коридору. Несколько человек толклись около замка, под открытым небом. А тут, в коридоре восьмого этажа, одиноко маячил Грегори Гойл. Никаких признаков выручай комнаты на карте заметно не было. Но Гарри это не заботило. Если Гойл торчит рядом с ней на страже, комната открыта, ведомо это карте или нет. И Гарри помчался вверх по лестницам, притормозив лишь на углу нужного ему коридора, а уж от угла начал медленно-медленно подкрадываться к той же девчушке с тяжелыми бронзовыми весами в руках, которой добрая Гермиона помогла 2 недели назад. Подобравшись к ней сзади вплотную, он наклонился пониже и прошептал «Здравствуй!» какая ты у нас хорошенькая!» Гойл, тоненько взвизгнув от ужаса, подбросил весы в воздух и понесся по коридору, пропав из виду задолго до того, как замерло эхо от грохнувшихся об пол весов. Гарри, расхохотавшись, повернулся, чтобы взглянуть на голую стену, за которой стоял, в чем он не сомневался, Драко Малфой. Догадавшись, что в коридоре толчется посторонний, Малфой наверняка затаился и не смеет выйти наружу. Пока Гарри пытался сообразить, с какими словами он еще не обращался к стене, его переполняло крайне приятное ощущение собственной власти. Однако его надежды протянули недолго. Через полчаса он уже перепробовал все варианты просьбы показать ему, что поделывает Малфой, но дверь в стене так и не появилась. Гарри испытывал страшное разочарование. Малфой мог находиться всего в нескольких футах от него, а получить хоть малейший намек на то, чем он там занят, не было никакой возможности. Окончательно выйдя из себя, Гарри подскочил к стене и пнул ее ногой. «Уй!» Гарри показалось, что у него сломан палец. И пока он, вцепившись в одну ногу, подпрыгивал на другой, с него соскользнула мантия-невидимка.
«Гарри?»
Он повернулся на одной ноге и полетел на пол. И к полному своему изумлению увидел Тонкс, направлявшуюся к нему с таким видом, точно прогулки по этому коридору для нее самое привычное дело.
— Что вы здесь делаете?
— кое-как вставая, спросил он. И почему этот Тонкс вечно застает его валяющимся на полу?
— Приходила повидать Дамблдора, — ответила Тонкс.
Гарри подумал, что выглядит она ужасно, совсем исхудавшая, с жидкими, мышастыми волосами.
— Так его кабинет не здесь, — сказал Гарри. — Он на другом конце замка, за горгульей.
— Я знаю, — сказала Тонкс. — Его и там нет. Видимо, снова отлучился.
— Отлучился?
— повторил Гарри, осторожно опуская на пол зашибленную ногу.
— Послушайте, вы не знаете, где он пропадает?
— Нет, — ответила Тонкс.
— А зачем вы хотели его видеть?
— Да так, неважно, — сказала Тонкс, машинально теребя рукав мантии. Просто подумала, вдруг он знает, что где произошло. До меня дошли слухи. Людей калечат.
— Я знаю, об этом писали в газетах, — сказал Гарри. Мальчишка пытался убить своих.
Пророк нередко отстает от событий.
Тонкс, похоже, его не слушала.
Ты в последнее время ни от кого из ордена писем не получал?
— Никто из ордена мне больше не пишет, — ответил Гарри. С тех пор, как Сириус... Тут он увидел, что глаза Тонкс наполняются слезами.
— Простите,
— неуклюже пробормотал он.
— Я ведь тоже по нему тоскую.
— Что?
— словно не расслышав его, безучастно спросила Тонкс. — Ну ладно, еще увидимся, Гарри.
Она резко повернулась и ушла по коридору, оставив Гарри смотреть ей в спину. Примерно через минуту он подобрал с пола мантию-невидимку и возобновил попытки пробиться в выручай комнату, но уже без прежнего рвения. В конце концов, урчание в желудке и мысль о том, что Рон с Гермионой скоро вернутся в замок обедать, заставили его отступиться и оставить коридор в распоряжении Малфоя, который, как хотелось верить Гарри, перетрусил и еще несколько часов не высунет из комнаты носа. Рона и Гермиону он нашел в большом зале. Они уже наполовину управились с поданным сегодня пораньше обедом.
— А у меня получилось, ну, почти, — увидев Гарри, возбужденно сообщил Рон. — Я должен был трансгрессировать к дверям кафе мадам Паддифуд, да промазал немного и залетел к Писарро, но хоть с места сдвинулся.
— Отлично, — сказал Гарри. — А как ты, Гермиона?
— Она само совершенство, — не дав Гермионе ответить, выпалил Рон. — Неспешность, невразумительность и настырность, или, как их там, в чистом виде. Мы все потом заскочили в три метлы отметить это дело, так слышал бы ты, как Двукрест ее нахваливал. Удивлюсь, если в ближайшие дни он не сделает ей предложение.
— Ладно, у тебя-то что? — не обращая на Рона внимания, спросила Гермиона. — Провел все это время у выручай комнаты?
— Угу, — ответил Гарри. — И догадайся, кого я там встретил. — Тонкс.
— Тонкс?
— в один голос повторили удивленные Рон и Гермиона.
— Да, она сказала, что приходила к Дамблдору. — Если хочешь знать мое мнение, — заявил Рон, как только Гарри закончил рассказ о своем разговоре с Тонкс. — Она маленько свихнулась, перестала владеть собой после того, что произошло в министерстве.
— Странно как-то,
— сказала Гермиона. Она была чем-то сильно встревожена. — Ей полагается школу охранять. Так чего же она вдруг оставила пост, чтобы увидеться с Дамблдором, которого здесь к тому же и нет?
— Я тут подумал, — нерешительно начал Гарри. Он ощущал странную неохоту говорить об этом. Как-никак это была территория скорее Гермионы, чем его. — Тебе не кажется, что она могла, ну, понимаешь, могла любить Сириуса?
Гермиона уставилась на него.
— С чего ты это взял?
— Не знаю, — пожал плечами Гарри.
— Просто когда я упомянул о нем, она едва не расплакалась. И патронус у нее теперь большой, четвероногий. Вот я и подумал, не стал ли им, как бы это сказать, ну, он.
— Так я об этом самом и говорю, — набивая рот картофельным пюре, — произнес Рон.
— Малость спятила, собой не владеет.
— Женщины, — сознанием дела сказал он Гарри.
Их так легко расстроить. И при всем при том, мигом выйдя из оцепенения, заявила Гермиона, сомневаюсь, что тебе удастся найти женщину, которая целых полчаса прохандрит только из-за того, что она рассказала анекдот про старую ведьму-целителя и Мимблус Мимблетонию, а мадам Розмерта даже не улыбнулась.
И Рон надулся.